«Щит веры. Христианская апологетика. Просто и доступно».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Трансмировое радио, и вы слушаете программу «Щит веры». «Щит веры», как вы, те, кто слушает нас постоянно, вы знаете, это программа на апологетические темы. И мы с Павлом Столяровым. Добрый вечер, Павел.
Добрый вечер.
В течение уже многих месяцев и лет, а также и другими сотрудниками Центра апологетических исследований, обращаемся к разным вопросам, которые составляют такую дисциплину христианскую, как апологетика. Очень рекомендую для вас, тех, кто слушает нас, может быть, первый раз, или просто вы хотите войти во вкус апологетики, обязательно посетите сайт, который скрупулезно насыщается и так с любовью, можно сказать, насыщается сотрудниками Центра апологетических исследований. Сайт звучит как apologetica.ru, очень просто, прямо так вот пишите латинскими буквами, и вы выйдете на этот сайт, он в Гугле первый стоит среди всех апологетических сайтов. Становитесь участниками этого сайта, становитесь участниками вообще этого служения, потому что по опыту своему скажу, что не зная основ апологетики, не участвуя в таком вот внутреннем осмыслении основ нашей христианской веры, бывает очень сложно потом общаться с людьми, потому что люди, которые не знают о Господе или имеют, скажем так, популяризированные взгляды на Бога, они, в общем-то, могут задавать и вопросы неудобные, но это не самое страшное. Самое страшное, что у нас иногда не хватает ответов. И вот как раз умение апологетические, уметь апологетические навыки очень важны. Это как это просто навык, это не какая-то там информация дополнительная, а умение построить разговор так, чтобы человек услышал ответ касательно веры, касательно почему мы, как христиане, защищаем именно то откровение Божье, которое получено не просто какими-то очками розовыми, как это у одних культистов, или это умозрительное заключение, как это у других культистов. Почему мы считаем, что откровение Господа Иисуса Христа является истиной, которую сам Бог пришел донести до нас на земле? И почему ветхозаветные слова и новозаветные слова, с одной стороны, едины в откровении, а с другой стороны, Ветхий Завет не может быть достаточен сам по себе, потому что Бог сам говорит, что будет Новый Завет, и вот этот Завет, он как раз будет полностью отвечать требованиям Господа Бога. Вот эти вещи, они очень важны для нас, как христиан, но не все христиане, к сожалению, о них задумываются, и не все церковные служения построены на то, чтобы возбуждать в нас здравый смысл. И вот как раз апологетика – это одна из таких дисциплин, которая стремится возбуждать в людях верующих здравый смысл, чтобы мы включали, как говорят сегодня молодежь, включая мозги, вот это вот об этом. Мы хотим, чтобы наш мозг, он был бы не просто включен, а именно отточен писанием, отточен аргументами, не ради самих аргументов, как я уже сказал, а ради того, чтобы слушающие слушали внятное что-то. Потому что мы можем, конечно, наговорить кучу всего, и это будет непонятно. Но цель аргументации как раз сказать так, чтобы человек, даже не размышлявший о чем-то, вдруг ушел и размышлял. И в этом будет тогда успех, можно сказать, апологетического нашего мышления. Поэтому тренируйтесь, приобретайте этот навык, наша программа для этого. Трудные вопросы можем обсуждать, и, честно говоря, чем больше трудных вопросов вы нам зададите, как христиане, или как атеисты, или как любой человек, который нас сегодня слушает, тем интереснее будут наши эфиры для нас самих. Сегодняшняя тема, которую мы с Павлом будем с вами обсуждать, это подтверждает ли наука существование Бога? Дело в том, что есть один из таких апологетических или, скажем так, околоапологетических аргументов, что научное знание в какой-то момент либо уже на сегодняшний день доказало, что Бога нет, либо уже очень близко к тому, чтобы доказать, что Бога нет. И вот сама идея, наука, противопоставляющая себя религии или мировоззрению, что есть Бог, этот аргумент, он существует как минимум с начала эпохи Просвещения, то есть середины XIX века. А, в общем-то, корни этого вопроса лежат еще и в эпоху Ренессанса, когда люди начали осмыслять себя как отдельные существа и впервые задумали, что, может быть, конечно, Бог есть, но человек, как Леонардо да Винчи, решил, что человек является, в общем-то, центром всего, и вокруг него все должно вертеться. Так что вот мы с вами сегодня будем копаться в таком вот вопросе соотношения науки и знания о Боге. И первый вопрос, который мы с Павлом разберем, он может быть очень занятным для вас, может быть, неожиданным. Для меня он стал неожиданным, признаюсь. Этот вопрос Павел принес в студию, и звучит этот вопрос следующим образом. Обратили ли вы, дорогие друзья, внимание, что исключительно в христианском мире появляется наука, что ни в каком другом мире, мы знаем, что существует как минимум 5 мировых религий, но ни одна из других мировых религий не произвела такого понятия, как научное знание, научные дисциплины. И вот хочется с этого начать. Может ли, скажем так, христианство произвести такой плод, что этот плод потом возьмет и убьет всю веру в Бога?
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Дмитрий, большое спасибо за такие вводные, действительно нужные слова о христианской апологетике. И действительно, Господь сотворил нас имеющими тело, разум, дух, душу, и говорит нам о том, чтобы мы стремились познать его всем тем, что есть у нас. И апологетика, наверное, это замечательный инструмент, который использует, конечно, не все наше существо, не все наше естество, но тот наш разум, который нам дал Господь. И в то же самое время заниматься апологетикой – это не значит отказаться от духовного поиска, это не значит, что с помощью своей практики христианской жизни показывать или свидетельствовать другим людям о своей вере, и это, конечно же, не значит, что нужно уйти в какие-то умственные и забыть о вере. Апологетика это все и включает, и поддерживает, и в какие-то вопросы, может быть, она даже не вмешивается, но это не значит, что не стоит ей заниматься, и действительно, особенно в сегодняшнем мире, когда огромное количество вопросов, идей, вообще фундаментальных идей ставится под сомнение, наверное, это один из лучших инструментов, каким образом мы можем свидетельствовать миру о Христе, о вере в Бога, потому что вместе с тем, что существует много вопросов сейчас, на самом деле появилось и огромное количество ответов на старые вопросы. И, например, старые аргументы против христианства сейчас уже выглядят наивными, например, касаемые археологии или достоверности Писания. И даже наука, о которой мы сегодня будем говорить, уже во многом подтверждает то, что Библия говорила тысячелетия тому назад, и это удивительно, каким образом именно христианство позволило науке развиваться и действительно приобрести силу. Наверное, самый главный аргумент натуралистов или атеистов против христианства, как ни странно, заключается именно в том, что христианство всегда боролось с наукой. А сейчас мы делаем противоречивое этому утверждение, когда мы говорим, что на самом деле христианство и было основанием для современной науки. Давайте, если мы посмотрим на историю...
Прежде чем мы будем смотреть в историю, да, я хочу напомнить вам, друзья, так как это прямой эфир, пожалуйста, не только нас слушайте, но и участвуйте. Для этого у нас есть телефон в студии 5960452, и наш звукорежиссер Андрей, он будет принимать ваши звонки и потом переадресовывать их нам в студию. 5960452, 7812, это префиксы России, Санкт-Петербурга, так как, я знаю, некоторые из вас звонят нам из других регионов мира, что очень приятно для нашей радиостанции. 5960452, это наши телефоны. И также есть в программе Skype, если вы в интернет слушатель, а такие тоже, слава богу, есть, тоже через интернет нам посылайте свои сообщения, свои вопросы, и мы с удовольствием будем обязательно слушать и отвечать, конечно же, на них. И вот мы сейчас возвращаемся к вопросу о том, христианство и наука, является ли наука убийцей христианства, и вот Павел...
Или наоборот.
Да. Вот сейчас вот ты нам будешь на это дело отвечать.
Да. Наверное... За все христианство, за всю науку мне трудно будет ответить, потому что я буду приводить только лишь некоторые примеры, и на самом деле существует много книг по истории и христианства, и истории науки, и если вы честный исследователь, пожалуйста, обратитесь не только к тем людям, не только к тем авторам, которые поддерживают натуралистический взгляд на науку и на христианство, но и к, собственно, христианам, которые описывают историю науки, в частности, или историю взаимодействия христианства и науки, в частности, частности, вот есть прекрасная книга у меня в руках под названием «Чем замечательно христианство?» «Чем замечательно христианство?» Автор Динеш де Суза. Динеш де Суза. И вот, в частности, вот эту мысль я процитирую из этой книжки. Автор де Суза Динеш говорит следующее. «Иудаизм и ислам были прежде всего религиями закона. Существует божественный закон, который дает повеления, обязательные для природы и людей. В случае с иудаизмом эти повеления обращены в основном к Божьему народу, иудеям. В случае с исламом они обращены ко всем. Но в обоих случаях Бог являет законы, а люди должны им следовать. Иудеи и мусульмане могли вести пространные споры, но эти споры в лучшем случае сводились к толкованию и применению письменных законов. Христианство же, напротив, не религия закона, а религия веры. Христианство всегда было ориентировано на учение, которое считалось набором истинных представлений об отношении человека с Богом». И далее он цитирует одного философа Эрнста Фортейна, который пишет, что величайшая дисциплина иудаизма и ислама – юриспруденция, а величайшая дисциплина христианства – богословие. Христианский богослов должен использовать разум, чтобы понять пути Бога. В индуизме и буддизме нет богословов, потому что там считается, что люди не должны таким способом исследовать замысел Бога. Конечно, это не значит, что в других религиях или в других культурах нет ученых или нет действительно мудрых и просвещенных людей. Отнюдь. Мы говорим о некой среде, которая создается для того, чтобы возникало научное знание как система представления о мире, как последовательная насыщенная школа, как то, что не просто возникает спонтанно, но еще передается от учителя к ученику, и дальше из этого возникает именно школа или еще, как говорят, институт, или еще, как говорят, вот именно систематическая передача знаний. Таким образом, чтобы знания не просто накапливались, но чтобы накопление этих знаний приводило к новым открытиям, к расширению, собственно, поля этого знания. Так вот, христианство именно как попытка постижения Бога с аналогией к богословию, то есть богословие как то, с помощью которого, то учение, то знание о Боге, с помощью которого мы как бы открываем путь от человека к Богу. То есть, да, действительно, если бы у нас был бы только закон, да, то нам нужно было бы ограничиваться, то наши бы знания ограничивались в первую очередь тем, как правильно исполнять этот закон. И это было бы правильно, и это было бы исключительно нужно. А научное знание было бы лишь дополнением к этому. Но поскольку мы говорим о том, что вера формирует наши отношения с Богом, то вопрос веры, он всегда может совершенствоваться, всегда уходит все дальше и дальше в глубину. В глубину чего? Именно в глубину богопознания. То есть, когда мы опять продолжаем соблюдать этот закон, мы стремимся не грешить, а если грешим, то стремимся к покаянию, стремимся к исправлению своей природы, своих греховных поступков. Но взаимоотношения с Богом мы видим, что формируются не столько законом, сколько именно внутренним познанием Его. И это еще идет вот это внутреннее познание из Эдемского сада, из первых взаимоотношений, которые были между Богом и человеком, когда Господь призывал, и после этого в псалмах, и после этого у пророков Он призывал, чтобы человек познавал Бога, чтобы он не просто пытался исполнять этот закон, который он и должен исполнять, но чтобы знания человека о Боге, они были всеобъемлющими, потому что Господь желает себе поклонников, если бы Господь желал себе просто поклонников механических, то Он создал бы себе их из камней, как говорит об этом Спаситель. Но действительно, Господь хочет, чтобы Ему поклонялись в духе и истине, чтобы люди всем сердцем, всем своим естеством, буквально искренне и глубоко любя Бога, обращались к Нему и верили в Него. А вот эта глубокая любовь происходит именно через познание. И вот этот вопрос познания, он включает не просто умственное познание, но, конечно же, и духовное, и практическое, то есть буквально всеобъемлющее. И вот если мы берем аналогию вот такого естества, да, и смотрим, как человек познает науку, как человек познает мир, то здесь, обратите внимание, есть замечательный пример Августина. Кто из нас когда-либо изучавший философию, мы так или иначе помним, ну, если кто изучал или не изучал, Иммануил Кант славится, конечно, своими фундаментальными работами, и в одной из своих фундаментальных работ он, в частности, критикует космологический аргумент, то есть аргумент о начале существования Вселенной, и одно из его фундаментальных таких критик говорит о том, что если мы говорим, что было начало всего, то есть начало Вселенной, то что тогда было до начала Вселенной? И это достаточно серьезный аргумент, который долгое время был абсолютно действенен, потому что считалось, что действительно, если есть край Вселенной, то что тогда за этим краем? Если есть начало, то что тогда было перед началом Вселенной? И в начале 20 века Эйнштейн постулировал, значит, свою систему, свою теорию относительности, в которой говорится о том, что пространство и время – это континуум, то есть это неразрывно, они имеют между собой неразрывную связь. Имеется в виду, что когда возникла Вселенная, то есть когда возникло пространство, тогда возникло и время. И говорить о том, что было до начала Вселенной, уже после Эйнштейна, не имеет смысла. А теперь смотрите, какая удивительная вещь произошла с Августином, то есть что я хотел объяснить. Августин еще в начале эпохи христианского богословия, когда размышлял о Божьем естестве, то есть когда шел путем богословия, и, наверное, один из таких ярких примеров ранней истории христианства, именно блаженный Августин, так вот он как раз задумался над тем, что Бог существует вне времени. То есть его вечность – это не значит, что он долго существует во времени, а это значит, что он существует вне времени. То есть время его вообще никак не касается. И удивительно, что еще до критики Канта, да, до того момента, когда вот казалось, что философия уже окончательно обосновала отказ, значит, в космологическом аргументе, можно сказать, за сколько, за 1300 лет примерно, да, Августин уже предположил, что до начала Вселенной времени вообще не было. То есть, если был только Бог, а не было Вселенной, то, соответственно, и вне Вселенной не было и времени. И это удивительное предположение подтвердилось уже через там многие сотни, буквально 1500 лет, подтвердил Эйнштейн своей теорией относительности. Говорит ли это об особом провидении Августина? Возможно. Но в первую очередь, мне кажется, это говорит о том, что христианское богословие есть хорошее начало и основание для честной науки. И вот здесь вот мы видим уникальный пример того, как, пардон, замечательный, яркий, не уникальный, а именно яркий пример того, как, значит, следуя истинным познаниям Бога, человек также открывает и истинные корни этого мира. Еще как бы современным примером можно привести следующее, что в современной науке есть немало ученых, действительно немало ученых, так называемых теистов. Они могут принадлежать разным религиям, чаще это христианство, но есть и ислам, и, конечно, среди мусульман тоже есть еще, и среди индуистов, и иудеев есть прекрасные, замечательные ученые. То есть мы не говорим о там, религиозной принадлежности. Но важно сказать то, что немало ученых, которые стали изучать фундаментальные законы мироздания, или которые как бы проникли, углубились в познание этого мира, немало таких ученых стало теистами, то есть стало тем, кто верит, что мир сотворен, так скажем, да, что мир имеет уникальную точную настройку, что в мире присутствует Божья воля. И в то же самое время, ну, как бы не то чтобы я такой великий знаток всех ученых, но я не видел в литературе упоминания о каких-то крупных ученых, которые были когда-то серьезными теистами и серьезными учеными, и потом отказались от своих убеждений, то бишь стали атеистами, изучая науку. Мне кажется, это тоже достаточно интересный и яркий пример, который показывает, каким образом наука связана с, значит, с религией. Например, если заканчивать эту тему по поводу науки и христианства, ну, в данном случае это исторический факт, что действительно европейская наука, как прошлая, так и современная, западная наука, так скажем, то есть основанная на христианских ценностях, именно она во многом до сих пор, практически до сих пор, хотя мы уже говорим о том, что христианские ценности на Западе практически уже порабощены секуляризмом, но так или иначе, даже пользуясь отголосками христианских ценностей, все равно по инерции западная наука является все-таки ведущей, передовой в современном мире, и это трудно отрицать, потому что, ну, просто если мы возьмем индекс цитируемости в научных журналах, мы увидим, что действительно христианская культура является почвой и основанием для рождения серьезнейших открытий, наук и продвижения, и то, что раньше казалось чудом, сейчас уже просто абсолютная реальность.
Друзья мои, это был такой некороткий, я бы сказал, ответ на вопрос.
Ну, простите меня за такое многословие.
Христианство и
мне науки. Хочется очень много рассказать об этом.
Да, это, в принципе, любопытный как бы фактор, что наука, благодаря тому, что христианство, в общем-то, появилась современная наука, и история это подтверждает, что ни одна другая религиозная мысль, ни одна другая религиозная система не породила научного знания, и все это связано с тем, как человек стал осмыслять сначала Господа Бога, а потом и окружающий мир, который Бог сотворил, и оценивать, положительно это было или нет, сегодня мы не будем, а мы просто поговорим с вами о том, что научное знание, может быть, в какой-то момент стремилось доказать, и доказывает ли она сейчас обратное.
Можно мне еще добавление, как библейское добавление на эту тему, если у нас есть время?
Я не знаю, насколько долго будет добавление.
Я постараюсь кратенько, минут на 40, которые у нас как раз остались.
Да.
Если мы откроем Колоссянам первую главу, 16 стих, мы читаем: «Ибо им создано все, то есть Христом, то есть Богом, создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. Он есть прежде всего, и все им стоит». Удивительные совершенно стихи, которые, конечно, не одни они говорят о том, что мир сотворен Богом, но обратите внимание, что здесь обо всех явлениях, которые мы видим на небесах, даже видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. То есть мы видим, что все, что существует в этом мире, на самом деле не только меньше Бога, но является созданием Божьим, то есть его порождением, так же, как и мы являемся порождением Божьим. И помните, когда Господь говорит о том, что мы не должны поклоняться твари, вместо Творца, мы должны поклоняться самому Творцу, это очень глубокое и религиозное, и даже, как ни странно, научное утверждение. Давайте вспомним, в какие времена в Ветхом Завете Господь говорил эти слова. Господь говорил своему народу, когда все народы вокруг поклонялись, как египтяне, Богу Ра, Богу Солнца, они поклонялись духам, которые присутствуют в воде, в ветре или в каких-то силах природы и так далее. То есть, когда весь мир поклонялся силам природы, когда весь мир искал богов, вытесанных в камне или в дереве, Господь Библии уже тогда, ну, можно сказать, так был супернаучным богом, да, он говорил, что все это творение. И Бог сам, он не в солнце, он не в небе, он над небом, даже небо создано для него. Даже те духи, которые, как вам кажется, они существуют и являются для вас как бы богами, как потом Павел об этом говорил, которые в сущности не боги, на самом деле престолы или власти, все это сотворено самим Богом. И время, в которое это говорится, когда весь мир поклонялся именно этим вещам, а Бог был чрезвычайно научен вот в этом познании и предлагал людям совершенно уникальный путь поклонения.
Ну вот, любопытно, что ты сам упомянул, что Бог открыл себя еще в Ветхом Завете, как Бог вне времени и пространства, да, назвав себя Иегова. И, тем не менее, еврейский разум не породил науку, а именно христианский разум, он породил науку. Об этом мы сейчас уже не будем с тобой дальше дискутировать, это просто
факт. Я бы не сказал так вот просто вот очень жестко, типа вот в иудаизме нет науки или в исламе нет науки, в христианстве есть. Конечно, были
и там,
и там.
Нет, именно образ мысли, научный образ мысли, конечно. Он именно в христианстве, и
в
это
степени,
очень интересный факт, который оценивать можно по-разному. Друзья, причина, почему как бы информационный повод, по которому мы обратились к этой теме, он вызван следующим информацией, что в прокат уже выходит фильм о вселенной Стивена Хокинга. И, наверное, вы слышали про такого ученого, если вы, ну, так или иначе являетесь, может быть, человеком информационного пространства. Если вы смотрите про канал Discovery, там прямо популяризируется этот ученый, его знания, и считается он современным апологетом своей же теории, он ее всем рассказывает о том, как теория, как сотворила, как произошла теория всего, он так ее называет, теория всего, как все началось, с какого момента все началось, как это все появилось. И в его теории, в общем-то, ну, не то чтобы удивительно, но как факт, нету Бога. То есть все началось без Бога, и, в общем-то, физика с ее устройством, порядком, всеми постоянными законами, так или иначе, она началась сама по себе, как бы без Бога. И любопытно, как бы, что сегодня многие популяризируют его знания, пытаются на этих знаниях строить некую восприятие жизни, восприятие всего окружающего. Можно сказать, что Стивен Хокинг это, вернее, да, Стивен Хокинг, он это очень такой востребованный сегодня человек, и так как фильм будет рассказывать о его жизни, то, скорее всего, телезрителям, вернее, кинозрителям, а потом, может быть, телезрителям захочется познакомиться с его трудами, и я уверен, что его труды могут найти себе многих поклонников. Поэтому хочется как бы быть заранее предупрежденными нам, как христианам, и, может быть, сейчас мы с Павлом обозначим основные как бы моменты размышлений этого ученого Стивена Хокинга и что на них, на эти размышления можно будет, какой ответ лучше всего давать. Конечно, сразу скажу, что большинство информации в интернете существует, она существует, к сожалению, для не англоговорящих на английском языке, и мы немного еще перевели вот этих аргументов, но, тем не менее, мне кажется, что это любопытно. Сегодня мы как раз об этом тоже поговорим. Так что давай мы немножко коснемся вот основных его постулатов, что ли, теории всего.
Ну, во-первых, действительно, сама личность Хокинга очень значимая и в современной науке, и в современной культуре. Он как ученый открыл, ну, например, практически доказал существование черных дыр, которые потом уже в науке были предположительно доказаны, значит, в частности, в центре нашей галактики по движению звезд. Конечно, черную дыру нельзя так вот просто взять и зафиксировать. Вот, но есть способы, которые опосредованно могут подтвердить их существование. В общем, там много чего интересного. Потом общество прекрасно знает Стивена Хокинга по его публикациям под названием «Теория времени», «Краткая теория времени» и так далее. И, в принципе, я бы даже посоветовал прочитать эту книжку, потому что людям, которые интересуются современной физикой, она действительно поможет как бы открыть глаза на современное состояние науки и физики тоже. И, кстати, в этих книжках еще Хокинг не столь сильно далеко уходит от идей Бога. Там еще в своих книжках он пытается пытается предполагать, что если Бог существует. И вот в своей последней книге, которая посвящена главной идее, наверное, я не знаю, самой золотой идее Стивена Хокинга, которая выражается в том, что он хочет, как он говорил, открыть теорию всего, то есть что это такое, то есть соединить квантовую физику с ньютоновой физикой. И вот само вот это соединение оно представляется до сих пор невозможным, и Стивен Хокинг до сих пор так и не смог научно объединить эти теории, но он выпустил книгу вместе с Младиновым, книгу под названием «Великий замысел», в которой постарался объяснить суть своей теории. И в первую очередь начинает он свою книгу, вот действительно прочитал ее. Постарался очень внимательно прочитать эту книгу, конечно, настолько, насколько я могу понять. И в первой части он практически отказывает всей предыдущей философии. И это очень характерная черта современных физиков, очень мощных, значимых физиков, слова которых цитируют буквально напропалую, значит, все какие-то информационные агентства по поводу и без повода. И, наверное, это очень характерная черта. Итак, у нас имеются замечательные, прекрасные люди и физики, но, к сожалению, не всегда или далеко не всегда прекрасные человеческие качества или, например, глубокие знания, глубокие аналитические знания в каких-то отдельных науках позволяют человеку также свободно оперировать и к философским или к таким вот метафизическим константам. И, в частности, основная критика, или там первая, так скажем, критика работы Хокинга и Младинова как раз была в том, что авторы этих книги практически, ну, так скажем, разрушили основания под самим собой, когда они стали отказывать предыдущей философии в существовании и затем создали как бы свою новую философию. Новая философия, которая допускает, как в квантовой физике, по, значит, теории неопределенности, которая допускает практически существование всего чего угодно. И вот они как бы, с одной стороны, отказываясь, с другой создавая что-то новое, которое позволяет все что угодно, они думали, что это и ответит на все остальные вопросы. Ну, как бы то ни было, я, например, могу прочитать самый конец книги Стивена Хокинга «Великий замысел», что является очень интересным. Хокинг пишет: «Тот факт, что мы, люди, существуем, являясь не более чем композицией из фундаментальных частиц природы», ну, он говорит о том, что мы как бы вот такие просто флуктуации, такая вот внезапно появившаяся странная часть природы, «и что мы оказались в состоянии подойти к пониманию законов, действующих на нас и на Вселенную, является величайшим триумфом». Да? Вот как бы здорово, что мы это можем понимать из закона. А дальше смотрите, какие слова он использует. «Возможно, чудом», то есть совершенно не натуралистическое понятие, да, совершенно не атеистическое понятие. «Возможно, чудом является то, что абстрактные логические выводы привели к уникальной теории, которая предсказывает и описывает громадную Вселенную». То есть он говорит о своей теории, о которой он говорил. «Вселенную полно удивительного многообразия, которое мы наблюдаем». И дальше замечательные слова, которые прошу обратить внимание. «Если эта теория подтвердится наблюдениями, это будет выдающимся умопостроением, которое люди шли более 3000 лет, и мы откроем великий замысел». Итак, перед нами сначала новое философское построение, построено на руинах старой философии, затем там выдвигаются тезисы, которые современная наука до сих пор еще не может никак подтвердить и доказать, и сам автор в конце говорит: «Если эта теория подтвердится наблюдениями». И в этом, наверное, суть критики работы Хокинга, в том, что до сих пор это интересное, красивое, замечательное, но все-таки еще умственное построение, гипотезы, далекое даже от каких-либо подтверждений. И в конечном итоге у нас существует выбор. Мы следуем теории, которая подтверждается хотя бы какими-то наблюдениями, или мы отдаем предпочтение красивой и замечательной, может быть, даже очень популярной теории, но которая не подтверждается еще пока никакими наблюдениями. И даже авторы этой теории в конце описания ее говорят об этом.
У меня есть в связи с этим наблюдение вот какого свойства. Угу. Современное, скажем так, мировоззрение тоже построено в основном на вот такой вот красивой теории, которая называется теория эволюции. То есть однажды уже был момент в человеческой такой истории, что теория была взята как константа некая, без доказательств, без исследований, некоторые намеки на то, что существуют некие изменения в природе, все-таки очевидны, то есть мы это можем сами подтверждать, но в то же самое время, почему теория эволюции названа была теорией, а не фактом эволюции, именно в том, что никаких подтверждений, что один живой организм эволюционирует в другой живой организм, до сих пор не приведено. Но, тем не менее, эта теория взята за основу образа мысли и того подхода, который осуществляется человеком к этому миру. То есть человек как бы часть природы, вот, по Хокингу это неожиданная флуктуация, неожиданное появление. В теории эволюции говорится о том, что человек все-таки это продукт природы, да, то есть природа как-то мудро все это дело организовала. Тоже случайно, конечно, но тем не менее все-таки не так случайно, как у Хокинга получается. И мне кажется, просто Хокинг, может быть, просто пытается заменить теорию эволюции на какую-то теорию. Может быть, даже он не идет в противоречие с теорией эволюции. Он просто добавляет, нет, потому что это теория как раз того, что было в начале.
Я еще одну немаловажную деталь не уточнил по поводу действительно замечательной, очень интересной теории, которую Хокинг представляет в своей книге. Опять же, я не физик, да, и это не область моих измышлений. Но даже вот с моей небольшой подготовкой все-таки мне кажется, что даже такой великий человек, как Хокинг, иногда может ошибаться. И в частности, например, Хокинг настаивает на том, что Вселенная, то есть наша существующая Вселенная, она произошла почему? Не из-за большого взрыва, не из-за момента творения. Ему нужно как раз было уйти от так называемой точки сингулярности или точки, когда беспричинно вдруг возникла вся Вселенная. И действительно, задача всей современной, значит, натуралистической физики каким-то образом представить, что, допустим, Бога нет, и, допустим, он не может никаким образом создать Вселенную. Давайте мы представим такую ситуацию. Что тогда могло бы быть? Ну вот, вот они постоянно убегают от этой точки, она их как неким образом догоняет. Так вот, каким образом он, в кавычках, убежал от точки сингулярности, каким образом он избавился от Бога? Он сказал, что, опять же, в кавычках, он сказал, что, допустим, существовала гравитация.
Да, и это гравитация, материя и гравитация.
Да. Да, и эта гравитация родила, собственно, Вселенную.
У него идея вакуума и гравитация.
Да, и, соответственно, его коллега, профессор математики, коллега по Оксфорду, профессор математики Ленокс, он христианин. Опять же, профессор, выдающийся тоже профессор в математике. Вот, и он в своем комментарии, буквально вышедшем, наверное, через несколько месяцев после первой публикации работы Хокинга, он как раз сказал, что, к сожалению, он и отметил, что, в частности, Хокинг не очень большой философ, с одной стороны, с другой стороны, он заменяет Бога и на место Бога ставит гравитацию. И тогда получается, что же он тогда изобрел? Вот, то есть, действительно, Хокинг большое значение придает гравитации, но с точки зрения критики слишком большое, таким образом пытаясь объяснить существование всей Вселенной. Вот, в частности, одна из таких тоже классических критик его системы.
Спасибо тебе, Павел, что дал такой вот достаточно скорый и поверхностный, можно сказать.
Ну, честно говоря, поверхностный, да.
Просто для того, чтобы не углубляться и нашим радиослушателям, которые, скорее всего, никогда не слышали, может быть, даже об этой книге, и, может быть, не так интересно. Но переведем разговор уже, знаешь, к...
А можно я скажу, почему эта тема интересна?
Конечно, скажи, вот. Только не очень много.
Ну да, хорошо. Меня просто эта тема очень интересует. Я всегда как бы между делом занимаюсь. Я завидую людям, математикам и физикам, которые хорошо в этом разбираются.
Не доучился ты, короче.
Да, то есть в этой области у меня нет фундаментальных каких-то хорошего образования. Но так или иначе, могу сказать, что современный мир, так, он живет и развивается, и существует буквально напоенный вот этими всеми идеями. И вопрос состоит в том, что мы, верующие во Христа, мы христиане, потому что христианство – это лучшее из религий, или потому что христианство есть истина. На самом деле многие как бы являются приверженцами христианства просто потому, что ничего другого лучшего они в какой-то момент своей жизни, ну, просто лучшего не нашли, и вот поэтому они ходят.
Они, может, и не искали, они родились в христианском мире, культуре, семье, и просто ничего лучшего. Потому что, я тебя прерву на секунду.
Безоценочно.
Сейчас идет очень любопытный момент, что многие на Западе как раз, постхристианский мир, и многие в России тоже, кто слышит о мусульманстве, потому что мусульманство ведет очень сильную аргументацию в свою пользу, как раз переходит именно в мусульманство.
Ну, отчасти, да.
Потому что считают, что мусульманство стало лучше, чем христианство. Ну, это просто аргумент, что христианство лучше, это чисто вот такое вот умозрительное.
Да, 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 да.
Люди родились в христианском мире.
Да, да. И действительно, в какой-то момент, если они находят какие-то новые прекрасные стороны других религий или там, я не знаю, там, научного мировоззрения, они говорят, нет, все-таки есть что-то лучше. Христианская апологетика говорит, что христианство есть истина. Какова разница это между, вот между этими аргументами? Заключается в том, что когда мы говорим, что христианство есть истина, это говорит о том, что истина отражена в христианстве, и христианство отражает истину, то есть правильную суть вещей. То есть истина как факт, собственно, и его постулирование или его объяснение. Факты сами по себе не являются истиной. Факты без объяснения или без толкования, или без постулирования, они просто остаются некими точками. Но когда у нас есть объяснение, это превращается уже в истину. Это превращается в какое-то
осмысленную систему.
Непоколебимое знание. Да. Да. И тоже удивительно, как в частности Библия, ну, например, когда критики христианства говорят, что вот, верующие раньше, имеется в виду, что и христиан тоже, считали, или церковь учила, что весь мир, это он плоский, он там стоит на чем, на трех слонах, слоны на черепахе, черепаха плавает в безграничном море. Я говорю, ну, вы знаете, даже в этом таком очень плоском объяснении есть что-то интересное. Однако Писание нам говорит о том, что Бог как бы повесил, разместил мир мир держится ни на чем, и Бог восседает над кругом земли. И вообще очень многие моменты, которые мы читаем даже начиная с сотворения мира, с бытия, вообще никоим образом не говорят нам ни о черепахе, ни о слонах и всей этой ерунде. Поэтому я всегда говорю, если вы найдете что-то подобное в Библии, научите меня, возможно, я очень плохо ее читал, но как бы вот мне кажется, что там этого не существует. То есть это информация взята не из Библии. Так вот, само Писание очень интересно описывает мир, который нас окружает. И второй момент, Писание описывает мир непротиворечиво. Более того, обратите внимание, что Писание рассказывает о мире, как о мире разумно устроенном. И вот когда говорят, что наука опирается только на научные данные и никогда не опирается на веру. Вы знаете, когда стоишь перед каким-то огромным объектом, ну, например, перед огромной горой, и вот люди, живущие рядом с горой, ее обычно даже не замечают, они привыкли к этому. Но приезжающие к ним, которые, может быть, долго не видели, никогда не видели этой горы, говорят, какое красивое место вы живете, посмотрите, какая прекрасная гора с прекрасной белой вершиной. Они говорят, да, мы как-то уже не обращаем на нее внимания. Так вот, многие ученые не обращают внимания на один очень важный факт, который нам дает Писание, и в которые все ученые верят, или практически все, я не знаю ученых, которые не верят. И с этой веры начинается их наука. Любая наука начинается с веры в то, что мир устроен разумно. То есть великий вопрос науки заключается в следующем. Мир устроен разумно, или ученые своими законами пытаются придать разумность этому миру? Так вот, если мир устроен разумно, тогда и ученые открывают уже существующие законы. И, кстати, многие математики, которые исследуют, вот работают на грани между физикой и математикой, они как раз отмечают именно то, что все законы, они удивительно математически грациозны. То есть они действительно прекрасны с точки зрения математики. Они, весь мир так уникально устроен, что математика прекрасно его описывает. Тогда как хаос, беспричинное распространение там, вещества или информации или энергии очень сложно описывается математикой, только в форме пределов, каких-то больших чисел, вероятностей и так далее и тому подобное. Так вот, ученые практически все верят в то, что мир устроен разумно, но эта вера никак не доказывается. Это просто постулат, это просто объект их веры, и они никак не могут это доказать. Они существуют при этом объекте веры, как люди, постоянно живущие рядом с горой. Но если они взглянут честно на объект своей веры, они увидят, что он недоказуем, он просто предполагаем. И именно используя это предположение, что мир устроен разумно, а почему? Потому что основатель этого мира разумен. И если основатель этого мира разумен, то он устроил разумный мир. Если основатель этого мира, Творец, создал человека, и человек стремится к добру, ищет добра, желает добра, то мы можем предположить, что высший основатель, высший Творец человека, он есть высший источник добра. Если человек ищет любовь, пытается найти лучшую любовь, то мы, наверное, предполагаем, что источник или творец человека, он является творцом этой любви или высшим пределом этой любви и так далее и тому подобное. То есть по такой аналогии мы вдруг понимаем, что и мир устроен разумно, и творец благ, и человек, который создан по образу и подобию Божьему, он является прекрасным примером действий Бога здесь на земле.
Да, удивительным образом я планировал задать тебе вопрос, как раз касающийся того, как наука освещает и подтверждает, что все-таки мир организован прекрасно, и, следовательно, это знание и этот факт должен привести к последнему твоему аргументу, что раз мир прекрасен, то, наверное, его организовал прекрасный Создатель.
Совершенно верно.
И, в общем-то, наука удивительным образом ни в коем случае не противоречит этой идее, что мир прекрасно организован. Наука занимается тем, что исследует вот эту прекрасную организацию и старается эту организацию поставить на службу человеку. Хорошо это или нет, это вопросы оценочные, и они, эти вопросы, они как бы вне рамок сегодняшнего эфира. Но есть отрасль науки, о которой мы с тобой говорили, вот Хокинг, он пытается как ученый рассуждать по-философски. У нас есть звонок, давайте послушаем нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Да-да, добрый вечер.
Слушаем вас, как вас зовут?
Меня зовут Денис.
Денис, очень приятно, откуда вы?
Из Эстонии, город Таллин.
Замечательно. Первый раз в нашем эфире. Добро пожаловать. Какой вопрос? Какая реплика?
Ну, слушаю вашу передачу. В основном я всегда в записи слушал, а вот сейчас вот довелось послушать в прямом эфире.
Здорово.
Хочу принять участие. И вот такая мысль, что наука, она не может открыть Бога Творца, она может подтолкнуть к поиску.
Угу.
И потом мы знаем из Писания, да, что ну, нам, верующим, уже легче, потому что мы имеем откровение о Боге, имеем откровение, да, и вообще Писание нас немножко предупреждает, чтобы смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, да,
отлично.
Мира и так далее, да, не по Христу.
А не по Христу, точно.
Я думаю, что, ну, это, конечно, наука, она действительно, ну, может доказать существование некого духовного мира, но она никогда не откроет людям, ну, того, что открывает Слово Божие.
Да.
Греховность.
Абсолютно точно.
Да-да, истину. Все-таки здесь, разумеется, Дух Святой открывает истину и направляет людей ко Христу. Поэтому, если бы, например, я вот неверующий был бы и вот слушал, ну, вот эти размышления, да, вот размышлял вообще интересно, как это все сотворено. И в Писании есть место, где написано, что творение свидетельствует нам, видимое, да?
Да, 18-й псалом.
Как прекрасен Творец, что... Но это нас побуждает, наверное, больше к тому, чтобы задумываться, искать, какой же он, кто ты, Господь, какой ты, да? Ну, вот так вот.
Спасибо огромное, очень хороший звонок.
Спасибо вам.
Спасибо тоже, что приняли участие.
Я думаю, что, да, большое спасибо за такой комментарий, и это очень важная реплика, которая тоже задает формат, может быть, нашим определениям. Конечно, наука – это область человеческих знаний, которая не отвечает за все познание, весь мир или все естество человека.
Вот, в принципе, это корреспондирует с тем, что я как раз хотел сказать до звонка, потому что сегодня у нас есть очень такой, как я это называю, эффект телевидения. То есть, когда люди говорят, по телевизору показали, значит, так оно и есть.
Ну да.
А сейчас любой там эксперт, если он ученый, то ему начинают сразу же почему-то верить. И вот момент следующий, друзья мои, будьте очень внимательны. Во-первых, ученые, они узкоспециализированные. В своей конкретной специализации они ученые. Но это не значит, что человек может рассуждать обо всем на свете одинаково с авторитетом. То есть, например, если человек имеет богословское образование, то, наверное, у него есть возможности и право рассуждать о каких-то вопросах боговедения, мироздания. Но если человек не получал ни философского, ни богословского образования, но будет в своей теории, как вот Хокинг, рассуждать о фактах происхождения мира, жизни и Вселенной, то это уже не зона его экспертной оценки. Это уже мир его фантазии, это уже мир его некого такого заключения, где он не является специалистом. И вот это вот как раз и парадокс, на котором сейчас все эксплуатируется. Его мысли популяризируются с помощью телевидения, но он всего лишь физик. И именно физики могут критиковать и оценивать его взгляды как физика. Но нам он предстает не просто как физик, а он предстает перед нами уже как физик-гуру, который будет учить, ну, я не знаю, свою аудиторию, а сколько там тысяч или, может быть, уже миллионов последователей, которые любят его программы и вникают в его мысли, думая, что раз он ученый, он обязательно говорит правду или то, что есть на самом деле. Хотя на самом деле он просто рассказывает плоды своих каких-то заключений, фантазий. И замечательный вот звонок, что увлекаются люди не по Христу, а увлекаются именно философствованиями. Хотя он не философ, а всего лишь навсего физик. И, в общем-то, хороший физик, но, может быть, плохой философ.
И да, и совершенно верно. Когда мы обращаемся к науке, разве наука говорит нам, что добро, а что зло? Разве наука говорит нам, как воспитывать наших детей или...
говорит, если как, это психология.
Ну да, как относиться к, не знаю... к очень проблемным социальным вопросам, например, там, к абортам, допустим. Да? Наука занимается прямым исследованием естества мира и человека.
Если это наука.
Да.
А вот есть вот эта вот грань метафизика, когда научные знания начинают применяться в каких-то умозаключениях для построения уже теории происхождения жизни, мира и так далее. А на эти вопросы наука не призвана отвечать вообще.
Да, потому что в первую очередь наука старается базироваться на или повторяемых явлениях, или на доказательных
фактах. То, что можно измерить, да.
Да. Конечно, сейчас в современной теоретической науке огромную роль занимает математика как инструмент. Вот, и в частности, например, там, не знаю, там, теория квантового поля, квантовой гравитации, она пытается, то есть математика пытается решить с помощью, вот, допустим, теории струн, и, значит, в нашем трехмерном или там четырехмерном пространстве это никак не решается, и в конечном итоге математика приходит к выводу, что должно быть десятимерное пространство, то и только в десятимерном пространстве, значит, вопрос квантовой гравитации решается с помощью теории струн и так далее. Есть ли доказательства, их нет, можно ли их в нашем мире обрести, нет, их в принципе невозможно. И вот здесь возникает такой большой философский вопрос, а дальше что? То есть, понимаете, дорогие радиослушатели, наука действительно удивительное явление в нашей жизни. В прямом смысле этого слова удивительное и просто, знаете, молодежь говорит, взрывающее мозг. То есть, открывающие такие факты, в частности, квантовой физики, которые, или механики, которые, ну, невозможно понять. Там принцип неопределенности Гейзенберга. И, но вместе с тем мы остаемся людьми. И вместе с тем, что мы хотим знать, значит, как перенести свое тело с точки А в точку Б как можно быстрее, с меньшими потерями. Вместе с ним нам важно понять, чтобы при этом перемещении не была потеряна наша суть или наша сущность. Для кого-то сущность человека ограничивается просто его физическими данными, то есть молекулами, которые его составляют. Но для многих людей, многие люди говорят о существовании своей души. И когда мы говорим, что у нас существует душа, когда мы говорим, что у нас существуют духовные потребности, когда мы говорим, что у нас существуют духовные вопросы, наука в принципе не должна, не может и не обязана отвечать на эти вещи. Угу. А вопрос, а что тогда отвечает? И вот в этом случае отвечает именно сверхъестественный авторитет. Бог, который вне нашей системы, вне нашего пространства, который не подвержен изменениям от времени или даже гравитации, которая здесь присутствует и всесильная. Действительно она такова. Вот. То есть Бог, который нам говорит о том, что мир устроен разумно, не случайно, а согласно его замыслу. И когда мы возьмем... Давайте я вам прочитаю уже под конец нашей программы. Я хотел бы прочитать буквально парочку стихов из послания к римлянам из первой главы. И я прочитаю из, значит, перевода РБО 2011 год, потому что мне кажется, что в этом варианте очень красиво звучит. «Ведь знание о Боге у них есть, Бог дал им о себе знать, потому что его невидимые свойства, вечная сила и божественная природа со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного, так что нет им извинения». То есть нет извинения критикам, которые закрывают глаза на знание о Боге. «Знание о Боге... Зная о Боге, они не воздали ему хвалу и благодарность как Богу, а вместо этого погрязли в пустых рассуждениях, и их неразумное сердце объяла тьма». И вот здесь очень важный момент. Когда наука, если наука занимает место Бога, место Творца в душе человека, то тогда Библия называет этих людей неразумными людьми, сердце которых объяла тьма. Потому что откровение Божие, ясное его свидетельство творения, выражено в мире вокруг нас. И если мы будем честными исследователями, мы засвидетельствуем, что да, действительно, и мир, и мы сотворены Богом. И воздадим Ему славу за это. И будем постигать Его откровение через Писание, через то знание, которое нам оставил. Если же мы отказываемся от этого, и если мы Его творение... Для кого-то это идолы, для кого-то это наука. И если мы его творение ставим на пьедестал вместо Бога, то тогда и наша душа не получает не только насыщение, но и освобождение от греха, а в конечном итоге не получает и вечного существования с Богом. И атеисты, люди, отвергающие теизм, люди, отвергающие Бога, во что они верят? Они верят, что нет Бога, но существует зло. Верят ли они в вечную жизнь? Нет, что они распадаются на атомы, что все возвращается в недра звезд, откуда и было, откуда и появилось. И так тогда, если атеист будет, я не знаю, будет наказан Богом за это, или там, то он к этому и шел. Понимаете? И
вот, я прерву тебя,
потому что... Да, и вот эти все метафизические вещи в конечном итоге останавливают нас от того, чтобы поклоняться науке. Мы поклоняемся Христу, но изучаем Бога, изучаем науки, следуем познанию Бога и Его творения.
Это абсолютно важный момент, что апостол Павел, когда ты, Павел, ссылаешься на его мысли, он говорит об идолопоклонстве, а идолопоклонство – это не что иное, как фактически видеть смысл мира и смысл жизни в чем-то ином, кроме Бога.
Да, да.
И когда ученый говорит, что смысл жизни в науке, то наука – это тот самый идол 20-21 века, в котором мы сегодня с вами живем. Поэтому идолопоклонство – это не просто поклонение идолу в плане там, создания каких-то статуй. Идолопоклонство, на самом деле, оно в нашем греховном человеке глубоко сидит. Это поклонение или придание смысла чему-либо, как источнику жизни, источнику силы, а не самому Господу Богу. поклоняться и воздавать славу, что он источник жизни, источник силы. А наука сегодня очень сильно претендует на это. Но в заключение просто хочу вам напомнить, что современная наука как прикладное знание ни в коем случае не опровергает существование Бога, просто потому что она этим не занимается. Но есть ученые, которые по-настоящему хотят использовать научные знания и свой авторитет для того, чтобы пытаться опровергнуть существование Бога. Но это не научно, это как раз философия, это как раз попытка человека, ученого, взять на себя миссию, которая ему не должна принадлежать. Миссия рассказывать людям о Боге, о сотворении мира, о происхождении мира принадлежит религиозным людям или философам. И вот только они могут рассуждать друг с другом на эти темы. А Господь Бог предложил каждому человеку познать Его, как мы уже в самом начале сказали. Познать Его возможно только через откровение Его Сына Иисуса Христа. Никто не имеет Сына, тот и никогда не будет знать Бога и Отца Небесного. И мы призываем вас со всей нашей любовью и желанием не только заниматься апологетикой, но познавать и прежде всего Спасителя Христа, в котором вы найдете утешение и прощение грехов. Через 2 недели встретимся снова в студии. Благословит вас Господь и спасибо за участие в нашем эфире.
Храни вас Бог. До свидания.